Слава нашему Господу! Сегодня мы порассуждаем об одной такой интересной теме. Но прежде чем мы будем читать, я хотел бы такой задать нам вопрос. Вот есть такие учебные заведения, которые называются дневные, то есть дневные часы, там ученик учится, студент, кто он. Есть учебные заведения, которые называются вечерние. Для чего оно обычно делалось? Для того, чтобы утренние часы можно было работать, заработать, а вечером идти учиться. Есть учебные заведения очные, то есть ты постоянно там должен находиться с утра до вечера, сколько там времени. А есть заочные, то есть ты можешь заниматься дома, как будешь заниматься, это твои проблемы, твои вопросы, а потом однажды ты приходишь и сдаешь это все. Бывает школа общеобразовательная, нужно приходить туда, а бывает домашняя, то есть ты дома, как заочная школа. Ну, вот такой вопрос. А в какой школе учимся мы? В каком университете и так дальше? Как мы проходим там занятия? Где они происходят, эти занятия? Если так описывается книга «Бытие», там некоторые моменты Бог насадил сад в Едеме, обвел его вот реками, не ручьями даже. Насадил там прекраснейшие растения, если принципиально разбирать. Почему-то мне кажется, что, и думаю, что не ошибусь, если посмотреть весь земной шар, то это было все так прекрасно устроено в вопросе зелени, растительности, природы. Но особенный участок на земном шаре был Едемский сад. Я бы его назвал клумбой, цветочником. Но чем-то особенным по отношению ко всему остальному. В моих глазах оно так. Дальше. И написано, и поселил там Адама, чтобы ухаживать и охранять этот сад. Вот первое такое занятие, первая такая работа была по ухаживанию. А потом следующее занятие, задание было дано привести ему животных, и чтобы он назвал их, как их следовало бы называть. И он дал им такое название, которое соответствовало. Иногда люди говорят, такую, говорит, кличку этому человеку дал. Ну, точно. Имя – это имя, которое дали родители или какие-то обстоятельства жизни. А кличка, скорее всего, что это отпечаток того, какой он есть. Характеристика у человека в двух-трех словах. Как-то мы рассуждали тему о благословении, которое дают родители. Когда они дают эти благословения? Одна из историй описывает момент, когда Иосиф, проданный в рабство, привел своих мальчишек, в каком они были возрасте, к своему отцу. Скорее всего, что это были подростки, наверное, лет до 20. Потому что если посмотреть, во сколько лет он женился и так дальше, то можно примерно вычислить, сколько им был возраст. И его отец, ихний дедушка, он говорит, слеповатый был. А кто, говорит, это такие? А он говорит, это мои сыновья, которых мне дал Бог, в стране рабства, так скажем. Интересно, что практика военных времен показывала, если люди разлучались во время войны, то в памяти они держали образ того человека, которого потеряли, таким, каким он был на момент разлуки. И через 20 лет этот человек мог быть взрослым, мог быть стареньким, уже мог иметь своих детей, понимаем. И его трудно было воспринять. Черты лица менялись, взрослел, но в памяти оставался такой. И зачастую бывали случаи, когда отцы встречали своих сыновей, то не очень могли их признать. А вот когда видели сыновей своих сыновей, своих внуков, считали их за своих сыновей. Потому что примерно в таком возрасте, потеряли общительность, разлука была. И там написано, что он, когда их благословлял, сказал, я им даю благословение как сынам. Похоже, видимо, в этом возрасте он лишился своего вот этого сына, проданного в рабство в Египет. А после них, говорит, когда родятся, говорит, будут твои сыновья, ты им будешь уже давать твое благословение как отец, а я, если бы что, я бы дал благословение как дед. Интересно то, что в удел определенных участков земли, они стали как два колена Израиля, правда? Это вообще сенсация. Вопрос не в этом. Но когда этому отцу, теперь уже старенькому дедушке, нужно было благословлять своих сыновей, вместе с Иосифом, то это уже стояли практически седовласые мужчины, которых можно было назвать если не ошибусь, молодыми дедушками. Потому что по возрасту они были какие? У них уже были дети, потому что 75 душ вышло с земли обетованной в Египет, когда они там поселялись. 75, можно посчитать, сколько у них уже было своих детей. И вот удивительно, прожил жизнь, и вот теперь тебе дают то благословение, которое ты себе накопал за жизнь. Это он говорит: Рувим, первенец мой, ты не будешь. Тебе не будет первородства благословения, потому что... Дальше, следующим двоим, говорит, вам не будет потому что... И называет вещи своими именами, сообразно того периода времени, как они жили. Получается так, вот как ты учился... Вот такую тебе бумагу и выдают. В той стране раньше практиковалось, ну это старые времена, можно было в институте учиться, получить диплом, а можно было получить справку. Справка это не государственная бумага, но на уровне государственной, описывающая, чем ты занимался 6, 7, 8 лет, сколько ты там учился в институте, в университете. И бывали случаи, когда давали такую бумагу и там писали: прослушал столько-летний курс по такой профессии. Прослушал. Прослушал — богатое слово. Слушал и только лишь. Или в одно ухо впускал, в другое выпускал. И в теории ничего, ноль. И в практике далеко разговор. А бывали дипломы различного цвета. Бывали красные, это с отличием. А бывали свободные, я не знал об этом. Мне однажды дали свободный диплом, я был удивлен. И когда было распределение, сказали: а что значит? А теперь ты, говорит, куда хочешь, можешь сам идти и выбирать. И мне дали большой-большой список организаций, которые хотели бы взять таких вот студентов. Это было очень интересное чувство. Не тебя выбирают, а ты выбираешь. Эту не хочешь, ту хочешь. Я тогда только понял, думаю, ах, вот оно, что оказывается еще бывает. Но я сегодня не об этом. Итак, мы рассмотрели вопрос, как они прожили, такую справочку и получали. Иуда, тебе, говорит, свободный диплом, золотая медаль, красный с отличием, тебя восхвалят братья твои, скипетр не отойдет от Иуды, вспоминаем, да? И благословения падают на колено Иуды, не только на самого Иуду, а на его колено, на его последователей. И вплоть даже, и говорится, из тебя произойдет вождь мне. Посмотрите, аж куда пошло благословение. И в это русло этого ручейка маленького, теперь становится эта река, впадают все больше и больше. Там впадает Руфь Моавитянка, чтобы ей там делать в этом колене благословения. Там другие впадают в это благословение. И вот оно течет, 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 течет. Но сегодня мы рассуждаем вопрос следующий. Как они жили, так они и получили. Говорят, интересный момент был в истории. Думаю, что это правда. Такого приходилось видать неоднократно. Ну, а может быть, даже и придуманное, как притча. Думаю, что тоже неплохо. У одного из хозяев был прекрасный прораб, строитель, который очень прекрасно строил здания, ну, дома там всевозможные и так дальше. Вот, и ну, настолько им восторгался хозяин, потому что работа была, знаете, на высшем уровне. Мне приходилось видеть работников, которые знали плотничное дело, как скамейки сделать, стулья, двери, обшивку внутри дома, а может быть, даже снаружи. И вот о некоторых говорили так: это прекрасный мастер, но деревенский. То есть он прекрасно может делать на высшую пробу только по требованиям и вкусам деревни. А в деревне знаем, да, какие вкусы и требования. И, абы дверь крутилась и дальше сойдет. Абы окно стояло и солнечный свет туда проходил. И больше ничего. А были у нас требования такие, знаете, где у нас в городе работали плотники. В городе, столица. А там было еще одно требование. А были, знаете, какие плотники, которые работали в системе интурист. Я как-то спросил, а почему? А потому что там антикварного вида изделия. Не в смысле какие-нибудь вазы, а двери, перила, лестницы. И туда абы кого не пускали работать. И вот один работал в этой системе, интуриста, он говорит, вот приходил, говорит, к нам начальник и проверял, вот дверь, повешенная дверь. А он брал монетку определенной толщины. И вот дверь так прикроет, щелку сделает, не шире этой монетки, держит эту дверь. И берет вот так вот эту монетку и сверху донизу в щель между дверью и коробкой дверной проводит. Если на всей протяженности одинаковое расстояние, дверь принята. Если, не дай Бог, по-другому не скажешь, где-то не соответствует размер, он зовет и говорит, перевесить дверь. Попробуй ты ее перевесь, когда там вырезы ты сделал. Попробуй теперь сделай так, чтобы никто не видел, что ты ее переделывал. Так вот этот вот хозяин обратился к своему строителю и говорит, ты знаешь, я настолько восхищен твоими работами, но настолько тонкие, настолько, ну просто, я решил тебе дать вознаграждение. И знаешь, я, говорит, подумал, я подумал, говорит, и я хочу сделать так. Ты построишь на мои средства сам себе дом. Это будет от меня тебе подарок. То есть я скажу, какой ты должен сделать, ты сделаешь. Он говорит, хорошо. И началось строительство. И вот тут сердце человека дрогнуло. Знаете, что он сделал? А пока мисс говорит, строй для меня дом. И тот сказал сам себе, надо побольше награбить для того на вот этом доме, чтобы потом было и еще с чего построить себе. И вот он настолько обобрал этот дом и настолько сделал вид, имеющий вид благочестия силы его отрекшихся, по-другому не скажешь, что когда строительство закончилось, но безукоризненно, так вот внешне, ни к чему не придерешься. Иисус говорит, фарисей, вы, говорит, фарисеи, снаружи кажетесь людям, вспоминаем, да, и вот такими, и такими, и такими, и такими, и такими, но внутри что происходит? Что внутри? Фарисей, очисть внутренность чаши, тогда внешность твоя будет чиста. И вот, говорит, когда тот закончил работы, пригласил хозяина, ну, упиваясь наслаждением, ага, ну, сейчас вот он примет, фух, и теперь можно строить дом себе. Тот как посмотрел, как ему понравилось, и говорит, ты знаешь что, я решил не томить твое ожидание. И чтобы ты не ждал, пока ты себе построишь, вот этот дом я даю тебе. Однажды случилось в одной христианской семье, христианская семья, члены церкви, вступившие в завет с Богом, обещавшие добрую совесть, принявшие Святого Духа, молящиеся на иных языках, вроде бы семья христианская, а чем она меряется? Ну чем она меряется? Молитвами, ну, может быть. Ну, чтением совместным, священное писание, может быть. Ну, вместе приходят на собрание, может быть. Может быть, может быть. И вот однажды, говорит, муж заболел настолько серьезно. Я не могу вспомнить, что с ним случилось. Или у него была, называется, водяная болезнь, водянка. То есть, столько воды в организме, что он вот распухает, как надутый пузырь. И умирать не умирает, и жить не живет. Но это просто не человек, а бочка, налитая воды. Или у него был рак кожи, но не заразный. Очень серьезное состояние. И когда Бог милость явил, то там была найдена причина, почему с ним это случилось. Бог дал, во-первых, покаяние, во-вторых, ну, я не знаю, как сказать, сердце открылось человеком настолько, что он мало того, что исповедовал, отрекся. Дело в том, что можно назвать, что ты натворил, да еще можно с улыбкой, это подумаешь, о, видишь, какой большой герой на полях греха. Такое тоже приходилось видеть. А там было осознание настолько глубокое, что Бог произвел чудо, и, насколько я понял, произошло сразу. Не постепенное исцеление, изменение, а сразу. И когда... Да, и получилось так, что по какой-то причине он должен был жить вне дома. То есть летний сезон позволял, и вот отдельно там, как эта пристройка была. То есть в этом, в принципе, ничего худого не было. Ну, так я понял. Ну, а когда это произошло, то жена не присутствовала в этот момент. Она где-то была в доме. И, ну, как-то Бог так определил, чтобы это тайно произошло без ее, как сказать, чтобы она не была свидетельницей всему этому. И когда он исцелился полностью, это было чудо, то пошли и ей сказали об этом. Вы знаете, что с ней случилось? Как вы думаете? У нее от разрыва сердца она скончалась, но не от радости. Это был шок, который вскрыл то, что она его внутренне уже похоронила. Она просто дожидалась, когда его похоронят. И она не собиралась, чтобы он восстанавливался. И когда ей оповестили, что произошло, ее внутренность не могла этого принять. Произошла битва, от которой сердце не выдержало, лопнуло. Почему я об этом говорю? Вот точно такая же обстановка случилась с этим человеком. Вот и строил, вот оно твое. Ты должен его получить. Я по-другому ничего, говорит, уже не могу сделать. Если внимательно смотреть на двух сыновей Исава и Иакова, то там наподобие что-то произошло. Вот как они жили, в принципе, если исключить только момент того, как Иаков обманывал своего брата. Да, вот он торговал на нем, вот ты голоден, вот ты хочешь кушать, вот я тебе не дам, пока если ты не продашь своего первородства. Но написано, а Бог за такие вещи мститель, если кто с братом своим поступает корыстолюбиво, да, и противозаконно. Так написано. Дальше Соломон пишет, притча, говорит, наследство захваченное очень вот такими вот способами, потом, говорит, очень большую беду имеет, если посмотреть на жизнь Иосифа, вернее, не Иосифа, а Иакова, как он поступил. Вот то оно все ему вернулось, правда? Вернулось. А теперь мы будем рассматривать вопрос, что происходит с нас. Интересно то, что вот мы сегодня в начале собрания вспомнили по тому образу, который тебе показан, на горе ты должен сделать скинию собрания. И вот она была сделана. Если принципиально дальше смотреть, то по тому образу, который на небе были получены чертежи, и Давид передал Соломону, был построен храм. Если принципиально, то по образу и подобию Божьему создан человек. Я не думаю, что здесь говорится «две руки, две ноги, два глаза, два уха». Не это. Бог есть не плоть, а дух. И вопрос подобия в духе – серьезное положение. Если внимательно посмотреть, то место встречи, первое, Бог определил Едемский сад. Время встречи – это была прохлада дня. Дальше. И за этим садом, в котором не было ни одного, ну, плевела, вот этих всяких трав невозможных, проклятых из-за Адама, не было. Вообще на земном шаре. Отобранный участок был Едемский сад, и еще за ним надо было ухаживать так, чтобы сам Бог пришел, и ему там было приятно. И Богу было дело. Все скиния Бога с человеком. В зависимости от того, как ты проучился в течение этих дней, какие ты приобрел себе навыки, будет вопрос твоей встречи здесь. Дальше. Следующий период, это уже скиния, которую Моисей построил, дальше храм. А на последние времена описывается момент, когда было сказано к самарянке. Это Евангелие Иоанна, 4 глава, там описывается 4 глава с 19 стиха. Женщина говорит ему: «Господи, вижу, что ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе. А вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». Иисус говорит ей: «Поверь мне, что наступает время, когда не на горе сей и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине. ибо таких поклонников Отец ищет в себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе истины. Интересно то, что следующее место поклонения, я бы сказал, позвольте, промежуточное, начальное, откуда будет решаться вопрос, это сегодня наше сердце. Но пока мы остановимся, возвращаемся к двум братьям Исав и Яков. И вот написано, говорит, ты приготовь кушание, которое я люблю, чтобы моя душа благословила тебя. Ну и вот он и пошел, и наловил, и приготовил, и все делал, а оно успеха не имеет. Причина почему? Потому что он первородство свое отверг. Сейчас мы не разбираем вопрос, правильно или неправильно Яков сделал. Если принципиально, то ему не следовало бы это сделать, потому что сам Яков, когда уже старенький стал, и к нему Иосиф привел своих двух сыновей, старшего под правую руку, а младшего под левую, этот полузрячий дедушка уже берет и руки на крест перекладывает, вспоминаем, да? А этот Иосиф говорит, не так, отец, старший здесь, младший здесь. Он говорит, я знаю, сын, то есть я хочу сделать так, как хочет Бог. Я, когда на это смотрю, думаю, ох, мама, мама, кто тебя просил это проклятие брать на себя, да, теперь сын твой посеял, и посмотри, до сегодняшнего дня этот клубок катится все хуже и хуже. Он обманывал слепого отца, его обманули с женой, это, да, целая история. Если бы вот так вот выждали этого момента, я уверен, что если бы Исав и сделал бы эту пищу, если бы он приготовил и накормил бы своего отца, и склонился бы для того, чтобы принять благословение, я почему-то уверен, что отец сказал, позовите и следующего сына. Какое ты имеешь право благословлять одного, не благословив другого? Ну, так же не делается. И когда бы они встали по соответственности, старший под правую, младший под левую, я уверен в Боге, руки отца перекрестились бы, и не был бы виновник ни младший, не была бы виновная мама. Я разбираю это глубже. Написано там, что когда все-таки произошло вот таким образом, как произошло, Исав приготовил, а отец говорит, кто ты? Он говорит, я вот сын твой, первенец Исав. А кто тот, который, говорит, вот украл это первородство? И вот интересно, Исав восклицает, отец, благослови меня. Он говорит, я не могу благословить, благословение все отдано. Ну что-нибудь у тебя осталось для меня? Он говорит, да, осталось. То, что не входит в благословение. Вот, ты говорит, мечом своим, и луком, и стрелами, и копьями своими будешь добывать. Вот. И вот, вот такая у тебя, говорит, такое последствие, такая наследственность, вот такое у тебя будет. Между прочим, это настолько серьезные вопросы, насколько мы даже не понимаем, а может быть и не хотим этого думать. За то, что хам в свое время насмехался над отцом, правда, говорит, на нем было благословение, и проклятие к нему не могло уже пристать, приклеиться. То, говорит, благословение так и осталось на нем, он остался. Но проклятие полностью легло на его сына Ханаана. Я не знаю, но не потому ли они все темнокожие, что аж цвет кожи почернел. Не потому ли у них почти у всех такие завитые волосы, каких ни у кого нет. А если посмотреть, мало лиц просвещенных, если вы замечали, какой отпечаток лег. Но мы сегодня не эту сторону разбираем. Мы разбираем вопрос. Мы, студенты, учащиеся, нам предлагается программа, говорит, о жизни человека 60-70, прибывшей крепости 80. Лучшая пора из них труд и болезни. Мы летим. Вопрос, говорит, в том, чтобы мы научились приобрести сердце мудрое. И вот мы, студенты, учимся. Так где мы учимся? Скажите, мы учимся по воскресным дням и по тем дням, которые на неделе мы приходим в богослужение? Или мы учимся везде? Иисус сказал, говорит, заметь, говорит, место поклонения – дух и истина. Но чтобы там поклоняться, скажите, а не бывает такого момента, просто ради примера, мы вот не в настроении, мы не в духе. Ну скажите, а какое, говорит, может быть настроение, только я, пожалуйста, не про эмоции рассуждаю, я говорю о другом вопросе. Могущему соблюсти нас от падения, поставить пред славой своей, непорочными в радости. Послушайте, ну вот пришли, ну давай радуйся, ну вот начинается радость, а она порочная. Ну вот золотой телец, ну вот вам радость, ну давайте, радуйтесь. Скажите, куда эту радость отнести? Бог говорит, сойти, Моисей, а народ развратился. Потом, когда Моисей возвращается и говорит, прости им грех сей, если нет, и говорит, и мое имя изгладь из книги твоей. А Бог говорит, согрешающих изглажу, а ты иди. Для меня звучит, что сегодня решался их вопрос. Их имена изглаживались. Какая там может быть радость, скажите, пожалуйста? Какая? Да, мы можем радоваться о благословении, бракосочетании чудесно наших дочерей, наших сыновей, радоваться о том, что вот, ну, у кого какое положение семейное, вот кто-то сегодня за себя радуется, что женился или замуж вышел, кто-то радуется, что у него детки, кто-то радуется, что у него внуки и так дальше, и тому подобное, кто-то радуется, новая работа, зарплата, машина, транспорт, друзья. В принципе, неплохо радоваться, ой, какую церковь нашел чудесную, там так хорошо. Ну, пока мы против шерстки не погладили. А как погладят против шерстки, потом поговорим, хорошо или плохо в этой церкви. Потом поговорим. Ну, чему мы дальше радуемся? И когда пришли ученики и сказали, ты знаешь, вот нам даже, говорит, бесы повинуются о имени твоем. В принципе, это была радость, это было большое основание для радости. Бесы, вы представляете, во имя Сына Божьего повелевают, и происходит действие, люди освобождаются. Знаете, да, это неплохо, очень. Мне это приятно, нравится. Мне задается вопрос. Именем Иисуса, чтобы произошло так, чтобы больше те двери, через которые проник первый бес, чтобы там больше не было дверей дальше вообще, чтобы там была глухая стена, замурованная так, как будто там никогда и прохода не было. Ну, правда? Написано, иди впредь не греши. Правда? Вот ты выздоровел, иди не греши, чтобы с тобой не случилось чего худшего. Правда? Послушайте, мы можем радоваться этим чудесам, знамениям, да. Он сказал, радуйтесь тому, что имена ваши записаны на небесах. Но Петр пишет интересную фразу. Делайте твердым, делайте. Пусть вам делают. Нет, делайте, это вы сами себе. Никто вам не сделает. Делайте себе твердым ваше звание и избрание. Так, говорит, никогда не приткнетесь. Где оно делается? Где делается это звание и призвание? На собрании? Может быть, не исключено, если здесь мы впитываем Божье помазание. Но извините, но церковь это не есть здание с четырьмя углами, с крышей, потолком и полом. Церковь это есть совокупность людей. Теперь вопрос следующий возникает. Совокупность людей, собранных физически вместе, или совокупность людей, духовно собранных вместе? Был интересный такой момент в одной из церквей. Бог сказал, пойдут ли, говорит, двое одним путем, не сговорившись. А я, говорит, среди вас не нашел даже мужа с женой, согласно идущих между собой. Друзья, это был ужас, правда? Это была церковь, члены церкви, вступившие в завет. Ну, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. И вдруг, согласно живущих между собой, нету. Что это? Скажите, а когда... Ученики решили огня с неба свести. Чего ради? А вот видишь, тебя не приняли, ну и нас, конечно, заодно. Ты имел вид странствующего в Иерусалим. Кто это? А вот самарянские селения. Сейчас мы, говорит, на основании Священного Писания огня с неба сведем. Как сделал Илья? Хочешь ли? Он сначала запретил, а потом стал объяснять. Не знаете. Слово не знаете. Он употребляет тогда, когда говорит, не знаете. Заблуждаетесь, не зная ни Писания, ни силы Божьей. Помните? 7. Братья по очереди имели жену, она вот умерла, кому достанется. И он говорит, заблуждаетесь, не зная ни Писания, ни силы Божьей. А здесь говорит, запретил и сказал, не знаете. И там не знаете, и здесь не знаете. И у тех учеба двойка, а у этих какая оценка? Не знаете, какого вы духа, ибо... Сын человеческий пришел не чтобы ему служили, а если не служат, чтобы ему отомстить, вот, воздать возмездием. Он говорит, нет, я, говорит, пришел для того, чтобы не мне служили, но я послужил. Вот как так можно проучиться столько времени, садиться на 12 престолов? Ну, конечно, у них еще жизнь впереди, он уйдет, они еще будут сколько-то времени на земле. Вне спасения. Можно быть прекрасным тренером для других, но так и не сдать элементарные попытки забега на беговых дорожках. Учеба. Как же ты, говорит, уча других, не учишь себя самого? С чем? С каким предстоянием? Мы разбираем вопрос. Здесь интересная тонкость говорится. Но он говорит, в духе и истине, соединение с небом во всякое время, от него получаешь задание, сдаешь жизненный экзамен, подходишь к нему и получаешь от него одобрение. Когда? Неужели учитель дает одобрение своему ученику только в конце, ну скажем, десятилетней школы, и вот когда диплом получают, хорошо, верный, добрый раб, в малом был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость Господина твоего. Но там описывается конец, а промежуточный момент. А ведь написано, сей дам самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божьи, подчеркивая тонкость, насколько мы сдаем оценки. И могущему поставить пред славой своей непорочными в радости. Вот так поставил, и говорит, ну-ка проверяй сам себя. Мы разбираем вопрос, как мы учимся, потому что следующий момент описывается. Первое послание Тимофея, 2 глава. 1 Тимофея, 2 глава. Вот тут вот 7 стих. Ну, вообще, давайте, наверное, с 4 стиха прочитаем. 1 Тимофея, 2, с 4. Который, то есть Бог, хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Достигли чего? Познания истины. Но оно для меня звучит так. Познание истины, это значит, приобрел теоретические и практические навыки на уровне, о котором сказал Сын Божий, довольно для ученика, чтобы был как его учитель. Павел пишет, доколе не возрастем в меру полного возраста Христова. Другое место Писания пишет страшные слова. Всегда учащиеся, не периодически, всегда. Но никогда не могущие дойти до познания истины. Причина – утопающие во грехах и водимые различными похотями. Я не разбираю, женщины или мужчины, если касается одних, может касаться и других, потому что Священное Писание говорит о болтливости, которая присуща женскому персоналу. Но он пишет послание Тимофею Титу, что болтливость присуща и мужскому персоналу. Поэтому Священное Писание, когда говорит, Слово Божие да вселяется в вас обильно, куда? Куда? И вот тут вот написано, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех. Таково было в свое время свидетельство. Для которого я поставлен проповедником и апостолом. Кому он поставлен проповедником и апостолом? Для кого? Для людей или для Сына Божьего? Интересно? Истину говорю во Христе, не лгу, учителем язычников в вере и истине. Итак, желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки, песневые сомнения. Чтоб также и жены в приличном одеянии со стыдливостью. Чтоб также и жены что? Что также? Если он предыдущий стих говорит, и так желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки и без гнева и сомнений. Чтоб также и жены могли соединяться с небом. Знаете, я один такой вопрос скажу, когда на Конкорде мне задали. Скажи, пожалуйста, разве можно, чтобы жены молились с поднятыми руками? И я отвечу, правильно. Написано, чтоб только мужья. И дело в том, что у меня, говорю, 4 сына, 4 дочери. И я понимаю это местописание, потому, говорю, мне приходится воспитывать моих детей, чтоб потом беды у них не получилось. Я не знаю, как у меня получается. Но когда я, говорю, приезжал с командировки домой, то ко мне сыны бежали поднятыми руками навстречу. Я им позволял. Но когда мои дочери бежали ко мне навстречу, то они брали свои руки и сзади спины ставили. И так бежали. А народ на меня смотрит. Потом кривые улыбки начинаются, начинают ухмыляться. Я говорю, значит, сыновьям можно пасть на шею отца и обнять. Потому что руки должны быть выше их головы. А вот дочерям нельзя обнимать отца за шею, потому они должны руки свои крепко держать сзади. А теперь вывод. Если мужья сами поднимают пустые руки, еще в гневе и в сомнении, то за это и понесут. А если Бог поднимает руки чистые у жен, то за это Бог даже отвечать не будет. Да или нет? И как сказать? Но не подумайте, что я противоречу вот этому месту Писания. Сила не в поднятых руках. Ты их сколько хочешь поднимай. Сила не в том, что у тебя показная радость. Могущий поставить пред славой своей непорочными в радость. Ну, покажи твою радость. Ну, давай ее показывать. Ну, вот давай. А ее там и настолько нет. А чего нету радости? Потому что написано праведность, потом мир, потом радость во Святом Духе. Радость во Святом Духе есть следствие того, какое взаимоотношение у меня с Богом. По-другому. Послушайте, если выучил домашнее задание, если вовремя его сдал, ты приходишь на урок к своему учителю, преподавателю, как герой. У тебя уже все это известно. Ты готов. У тебя вся база приготовлена. И когда тебе новый материал дают, Павел апостол пишет, мы не напрягаем себя, как не достигшие до вас. Нам, говорит, свободно дается, легко дается. Почему? Блаженные, чистые сердца. Скиния Бога с человеками. Адам, где ты? Вот за этим Адамом днем с огнем. Я, говорит, голос твой услыхал и убоялся. А что ты убоялся? Потому что твоя такая теория была, и твоя такая практика была. А теперь вот тебе встреча, я пришел тебе новый курс передать, я пришел тебе что-то новое открыть, а я не могу, теперь мы занимаемся с тобой приготовлением тебя и еще освобождение с учебного заведения. Вот тебе кожаные одежды, проклятые за тебя, это учеба всякая, чтобы ты принял сердце мудрое, а теперь еще и уходи с Едемского сада, а чтоб тебе еще неповадно было прийти к дереву жизни и взять этих плодов. Вот, говорит, херувим стоит с обращающимся огненным мечом. Обойди теперь это препятствие. Ну, обойди. Следующий момент. Мы читаем послание, второе послание Коринфянам, 4 глава. Чуть-чуть коснемся этого вопроса и переходим дальше. Уже к книге Откровения, Бог даст, будем подходить к молитве. Второе послание Коринфянам, 4 глава. Давайте мы прочитаем с первого стиха. Скорее всего, мы всю главу прочитаем, 18 стихов, потому что не получается ее как-то взять. Оно вот одно за другим завязывается. Посему. А почему это посему? Почему это так? Так начинается 4 глава. Тогда мы немножечко раньше читаем 2 стиха хотя бы предыдущей главы. 3 глава этого же послания, 17-18. И Господь есть Дух. А где Дух Господень, там свобода. Вот если Дух Господень в сердце, то тут свободно. Хорошо, когда сердце свободно. Хорошо, когда нет в нем зла. Хорошо, хорошо, и так дальше. Такое песнопение мы поем. Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа. Оказывается, что преображаться? Вот там сердце, присутствие Божие. Ты будешь преображаться. А если не преображаешься, время проходит, а у тебя никак. Вот тогда, значит, туда нужно зайти и там внимательно рассмотреть. Какая учеба пред лицом Божьим за пределами молитвенного дома? А теперь 4 глава. Посему, вот по этой причине предыдущей, имея по милости Божьей такое служение, мы не унываем. Так мы унываем или не унываем? Но отвергнувшие скрытные, постыдные дела, не прибегая к хитрости, не искажая Слово Божие, а открывая истину, представляем себя в совести всякого человека пред Богом. Вот интересно. Знаете, вот так вот, если народу Божьему представить себя в совести всякого человека, даже в церкви, я не знаю, как мы можем выдержать или как могут выдержать другие в наш адрес сказать то, что они видят. Потому что это очень сложный такой момент. И часто бывают случаи, когда мамаши договариваются между собой. Ты знаешь, вот если ты что-то увидишь неправильное за моими детьми, ты не стесняйся, ты вот мне скажи, я приму как от лица Божьего. То же самое и вторая говорит. До тех пор, пока мы начнут друг другу говорить. А потом, как начинает так копать и все показывает про это уже за голову хватается. А это теперь в отместку ей копает ее детей и то и показывает. На почве этого сколько было неприятностей. Вам не приходилось этого видеть? Или что-то новое говорю? А чего так? Вот если анонимно вот так вот взяли, и, ну, образно говоря, напишите вот о нем, о ней, о мне и так дальше, да? О тебе. И вот все написали, ну, одинаковым почерком, чтобы никто не разобрался в том, что написал. Там будет и правда, будет и неправда. Там будет предвзятость мнений, будет нарисованность, выдуманность, будет поврежденность, но будет истина. Правда? Правда. В качестве примера я привожу такой пример, и мы немножко дальше движемся. Так случилось, когда задавали вопрос кто-то, а почему, говорит, вот так вот случилось, что столько времени без работы? Боже, открой, что за причина? И Бог открыл причину, подлинную, настоящую. И вторую сторону открыл, а теперь, говорит, будут подходить люди и говорить, а знаешь, почему у тебя нету работы? Я беру только частный случай, пожалуйста, потому что бывают разные случаи, почему у людей нету работы. Разные случаи, разные причины, вплоть до греховных. Но там не было греха, я конкретный случай рассказываю. А, это тебе вот за это. И Бог сказал, вот-вот ты и увидишь их, а теперь возьми их и полюби. Они вот так тебе будут говорить, но оно вскрылось. Теперь дальше рассматриваем. Но отвергнувшие скрытные постыдные дела, не прибегая к хитрости, не искажая Слово Божие, открывая истину, представляя себя совести всякого человека пред Богом. Если же закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы. Что он сделал с умами? Ослепил. Чьи умы? Ихние. Ну хорошо, это когда мы про внешних говорим, мы такие герои. А наши умы не ослеплены бывают иногда? Дальше. Чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа. Оказывается, чтобы не увидели образ, в который должны преобразиться, и чтобы не увидели, каков он, и не увидели, каковы они. Что это нужно сделать? Дать им грехи, и вот чтобы они в этом жили, в этом вращались, и уловленные в сети дьявола, который уловил в свою волю. Значит, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса, Господа, а мы рабы ваши для Иисуса. Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца. И когда во вторник мы касались вопроса, насколько озарены светом Его, просвещаются наши сердца, написано, явился свет истинный в мир, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Странно, он есть свет, человек принимает Христа своим спасителем, и вдруг христиане умудряются быть недопросвещенными, принимая Сына Божьего. И с какими-то непросвещенными вопросами умудряемся подойти к стыду нашему к водному крещению. И еще более, и там не просвещаются эти вопросы. Не через внутренность, не через учение преподавания в церквах. Хотя первое просвещение написано, явилась благодать человеколюбивая, научающая всякого человека, без учительства посторонних. Дальше, и там не просветилось. И с этими грехами определенными человек вошел, был сухой грешник, стал мокрым грешником, пошел дальше. Стал принимать Святого Духа, ну какие-то еще просветились. И потом это называется путь освящения. Или это путь исправление недоработки. Только честно. Здесь написано, дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа. Но мне приходилось видеть такие моменты, такого Божьего присутствия, что, знаете, свет настолько озарял человека, что у него ничто не могло сокрыться. Образно говоря, его вся жизнь, все его дела, все его плоды, которые он когда-либо принес, негодные и отвратительные, он все это видел, от всего отрекался, все это исправлял. Ему больше не нужно было. потом напоминать. Дальше. Но сокровище сие, вот это просвещение, мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточествующая сила была приписываема Богу, а не нам. Мы это все притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены. Низлагаемы нас, то есть к земле, но не погибаем. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем. Получается, как мы умерли в Боге, настолько жизнь пребывает. Не пребывание жизни, следствие того, что мы умерли. Ибо мы живые, непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей. Так что смерть действует в нас, а жизнь в вас. Но имея тот же дух веры, как написано, я веровал и потому говорил, и мы веруем, потому и говорим, зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас и поставит пред собою с вами, ибо все для вас, дабы обилие благодати, тем большую во многих произвело благодарность во славу Божию. Посему мы не унываем. Но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Ибо, а теперь можно уже дальше рассуждать, ибо как временное и легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу. Когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно. А теперь берем невидимое, которое вечно. Книга Откровения. И бегло проходим по главам со второй, там, ну, до четвертой. Вторая глава, первый стих. Ангелу Ефесской церкви напиши, второй стих. Знаю дела твои, труд твой, терпение твое. Знаю твою учебу, как ты учишься, как ты принимаешь, какова скиния Бога с человеками. И пишет, 7 стих, имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам, побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия. Если ты будешь учиться так, как я тебе предлагаю, а мы проверяем себя, как мы теперь учимся. Мы вот так вот посмотрели жизнь людей, жизнь народа. Какие мы сегодня студенты? Очные, заочные, вечерние, дневные, воскресные. Кто-то говорит, как не придешь в церковь? Христос воскрес и Христос воскрес. А знаете почему? Потому что раз в год приходит, и то на Пасху. Если посмотреть на Еноха, 300 лет в учебе. И еще какой отличный. Какого порядка. Ходил, говорит, пред Богом. Дальше смотрим 8 стих этой же главы. Ангелу Смирской церкви напиши. 9. Знаю твои дела, скорбь, нищету. Впрочем, 10. Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет вергать из среды вас темницу, чтобы искусить вас, будете иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Имеющий ухо слышать, да слышать, что Дух говорит церквам, побеждающий не потерпит вреда от второй смерти. Дальше, 12. Ангелу Пергамской церкви напиши, 13. Знаю твои дела. Опять рассматривается вопрос, я, говорит-то, знаю, знаем ли мы, 17, имеющий ухо слышать, да слышать, что Дух говорит церквам, побеждающему дам вкусить сокровенную манную и дам ему белый камень, на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает. 18, ангелу Фиатирской церкви напиши, 19, знаю твои дела и любовь, и служение, веру, терпение твое, и то, что последние дела твои больше первых. 26. Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками, будет пасти их жезлом железным, как сосуды глиняные, они сокрушатся, как и я получил власть от Отца моего, и дам ему звезду утреннюю. 3 глава. Ангелу Сардийской церкви напиши, там внутри этого стиха, знаю твои дела, ты носишь имя. Пятый стих этой же главы. Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его. Но в четвертом стихе интересная фраза. Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих, несмотря на те обстоятельства, в которых находишься ты, и ты бы мог бы списать свою вину на кого хочешь. Как они смогли сохранить свое присутствие в Божьем присутствии настолько, что у них белые одежды, правда? Как? Мы рассматриваем вопрос, а как мы учимся? Какая у нас успеваемость? Они достойны, они сохранили. Побеждающий облечется в белой одежде. Не изглажу имени его из книги жизни и исповедую имя его пред отцом моим, пред ангелами его. Знаете, однажды пришлось мне видеть такое исповедание, только не Бога, а человек к человеку обращался и рассказывал про другого человека, и в тот момент, надо же, о ком говорили, заходит. Говорит, вот он, вот он. Между прочим, такое свидетельство сказал Иисус. Помним, да, говорит, вот идет израильтянин, в котором нету, подлинно нету лукавства. Откуда знаешь ты меня, Господи? Он говорит, прежде чем тебя позвали, я видел тебя под смоковницей. О, Господь мой и Бог мой! Свидетельство. В свое время Бога вынудили к свидетельству идти, и когда Фома сказал, пока не вложу, говорит, перст в рану от гвоздей, руку между ребер, я не поверю, через сколько-то дней опять встреча, и Иисус встал, мир вам. Фома, иди, говорит, подойди сюда. Возьми, говорит, твой перст, вложи в рану от гвоздей, руку твою между ребер. Что он закричал там и воскликнул? Господь мой и Бог мой, я не знаю, он упал, стоял, склонился. Но что-то произошло там, правда, да? Это так просто реагировать невозможно. И ему говорит, и будь верующим, но не неверующим. Вот твоя учеба. И твоя учеба привела к тому, что теперь нужно, чтобы тебя встряхнуть, и чтобы тебе выписывать правильные оценки, ставить, и чтобы сказать, хорошо, верный, добрый, рав, в малом ты верен был. А тут получается, а мы же восхищаемся зачастую этим вопросом. Вот представляешь, Иисус явился к нему. Для чего? Чтобы исправить его оценку. Оценка неудачная. Правда? Неудачные. Блаженны не видевшие, но верующие. Вот оказывается какой вопрос. Господи, а как у нас учеба в этом вопросе? Как у нас здесь обстоит? Седьмой стих. Ангелу Филадельфийской церкви напиши. Восьмой. Знаю твои дела. Вот я отворил пред тобой дверь, никто не может затворить ее. 11-12. Ты се гряду, скоро держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон. И напишу на нем имя Бога моего, имя града Бога моего нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое, имеющее ухо да слышит, что Дух говорит церквам. 14. И ангелу Лаодикийской церкви напиши. 15. Знаю твои дела. 19. Кого я люблю, тех обличаю, наказываю, так будь ревностен и покайся. 21. Побеждающему дам сесть со мной на престоле моем, как и я победил, сел с отцом моим на престоле его. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. А теперь мы подытаживаем сами для себя. А какие мы студенты? Какие? Да будет Божий человек совершен, ко всякому доброму делу приготовлен. Как? Когда? Господи, как ты оцениваешь нашу учебу? Хорошо, верный, добрый раб, в малом ты был верен? Принесли плоды на 30, на 60, на 100 крат? Или опять такая картина, как садовник говорит, помилуй, еще год подожди. Я, говорит, окопаю, навожу ручьем, да, веду там, или как? Каждому деревцу своя процедура. Если, говорит, еще один год не принесет плода, ну тогда, говорит, ты срубишь ее. Какие мы успешные студенты? Не получится ли такой момент, как получился у Израиля? Сколько человек вышло с Египта, а сколько вошло? Только двое. Причина. Помоги нам, Господь. Склонимся, будем молиться. Аминь.
Господи Боже, благословено Твое святое имя. Благодарность Тебе, что Ты есть чудный учитель, который научающий мудрость нашу, который желающий, чтобы в чистоте и святости мы ходили, чтобы были успешными учениками, чтобы Слово Твое вмещалось в мудрость нашу обильно. Господи, чтобы там не было причин, которые мешают. Ты сказал, все скиния Бога с человеками. Боже, Боже, благословение, которое Ты определил, и когда то скиния в небе, но пока промежуточно здесь, на земле, встреча Твоя во внутренности нашей. Ты сказал, вселюсь и буду ходить в них. И Ты сегодня напоминал нам обилием Слова Твоего. Господи Боже, но да будет сердце очищено, Боже. И не только здесь, у нас сегодня присутствующие на этом месте, но у нас согласие молиться о всем народе Твоем, о наших братьях и сестрах, Твоих сыновьях и дочерях. Господи Боже, чтобы нам каждому видеть самого себя, Боже, чтобы не получилось, что служители забывчивые. Боже, услышали, пошли, по-своему поступили, да не будет этого. И да будет сердце наше открыто к тому, чтобы нам увидеть себя каяться и находить причины, а почему неуспешны бываем в общении с Тобою, почему бываем неуспешны в том, чтобы внутренность наша преображалась и возрастала. Господи, в познании воли Твоей Ты сказал, чтобы нам возрасти, чтобы совершенно представить перед Твоим лицом. И это для этого Ты послал и Сына Своего. И во плоти для того, чтобы осудить грех во плоти. Боже, благодарны, что Он умер за грех мой, за грех наш. Воссесть до нашего оправдания, вознесся, чтобы ходатайствовать о нас. И Ты не послал благословения Святого Духа. И мы имеем такого чудного посредника в лице Сына Твоего, нашего Господа и Бога. Боже, и мы благодарны Тебе. Это прекрасный учитель, через которого Ты передаешь, но Ты послал еще и прекрасного утешителя в лице Святого Духа, который наставит, утешит, будущее возвестит. Напомни, что Ты провозглашал устами Сына Твоего. Отче, мы благодарны Тебе, чтобы мы могли прославить Тебя, Иисус. Ты сказал, что Дух Святой, Он прославит Тебя, чтобы не ущемлять, не огорчать Святого Духа, не оскорблять Его. Господи, а как бывают такие моменты, то одним вопросом, то другим, то третьим, а Ты говоришь, судя по времени, надлежит быть учителями, а мы, кстати, нашему бываем еще и младенцами. Помилуй Ты нас, Боже. Господи Боже, и Ты возрастаем во внутренности нашей, Господи, в любви друг к другу и к Тебе. Владыка Божий, наполни Твоей славой, благослови нас, видя Твое. Боже, кто нуждается в покаянии, в принципе, это мы все. Боже, Боже, Ты знаешь и про Игоря, про Каролину, про Ян, про молодежь, подростков. Господи, про мужей и про жен, про детей и про родителей, про дяди, тети, племянников, внуков, внучатов, бабушков и дедушков. Боже, Боже, яви Твою славу по всему лицу земного шара в народе Твоем, Господи, чтобы на свете Твоя церковь Твоя, этого последнего дня жизни, она была соединена, напоена в одном духе, чтобы имя Твое было прославлено. Господи, яви Твою славу, Твою победу от самого старенького до самого малого, чтобы жизнь не прервалась в неготовности, но яви Твою славу. И мы благодарны Тебе за очищение и освящение от церкви, которое являющий Ты, и за дальнейшее очищение и освящение за устройство. Боже, благословенно Твое святое имя, и Слово Твое да вмещается обильно, и светильники да будут горящие, и одежды да будут припоясаны, и посохи да будут в руках, и обувь на ногах. Господи, и чтобы в светильниках масло не угасало, не угасал свет, это было обилие благословения Твоего. Ты сказал, пойдите к продающим, купите. И Ты же сам сказал, советую Тебе купить у меня. Боже, Боже, благодарение, что у Тебя тупиков нету. У Тебя только выводы, только выходы, только освобождение. Потому что Ты пришел, чтобы освободить измученных, выпустить на свободу, дать прозрение, открыть ухо, просветить. Боже, Боже, слава Твоему имени святому и за этот вечер, за Твое благословение, за Твое присутствие, что Ты есть у нас, и мы есть у Тебя. Кого мы видим, кого нет, кто приболевшие, кто ослабевшие, кто споткнувшиеся, дабы хромлющая не совратилась, а лучше исправилась. Боже, может быть, что-то еще мы упустили пред Твоим лицом, но и эти все вопросы Ты знаешь. Мы приносим Тебе хвалу и благодарность. И превозносим Твое святое имя. Будь прославлен наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой.